И 6 минут в Москве. У микрофона работает Марина Иванова. Я вас приветствую. Сегодня у нас в гостях в «Добром деле» руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь.ру» Митя Олешковский. Митя, можно на «ты»?
Нужно. Привет. Нужно.
Привет, Мить. Ну, наконец-то. Ура. Я очень рада, что дошли мы до тебя и уже позвали тебя, потому что...
Я тоже рад, спасибо.
Честно признаюсь, подписано, там, шерю, лайку и так далее. Это очень важно и нужно. Вот у нас есть заставки.
Спасибо, кстати, шеры, лайки. Это самое нужное, что есть в работе современных благотворительных фондов.
Ты написал последний пост как раз-таки на своем сайте о шерах и лайках и почему это так важно. Можешь пересказать нашим слушателям, которые, возможно, на тебя еще не подписаны, возможно, еще только сейчас узнают о том, что существует такой портал нужнапомощь.ру. Вкратце, расскажи о своем проекте.
Два вопроса. Давай сначала о проекте.
Давай, о проекте.
Если вкратце, мы совершенно нетипичный благотворительный проект для России. Мы занимаемся тем, чем не занимается практически никто. Мы специально взяли для себя самую сложную функцию, которую возможно было взять. То есть мы занимаемся развитием инфраструктурных благотворительных проектов, если сложно говорить. Если просто говорить, мы занимаемся поддержкой программ благотворительных. То есть вот есть адресная помощь, когда ты помогаешь одному человеку, просто даешь ему в руки деньги. А есть проекты, которые помогают большому количеству людей, которые помогают долго, и которые помогают профессионально и значительно более эффективно. Вот. И мы поддерживаем как раз такие проекты. Но 99,9% населения нашей страны, которые принимают участие в благотворительном процессе, они жертвуют деньги исключительно на адресные программы. То есть не программы, а на адресную помощь. То есть напрямую в руки людям, которые... нуждаются. Это категорически неправильно, это очень опасно, и это вообще ведет, ну, привело уже, скажем так, нас в ту ситуацию, в которой мы находимся, когда, хоть сегодня день защиты детей, но все же, когда в России все, практически все, кто жертвует на благотворительность, жертвуют только на лечение, только детей. То есть даже на обучение тех же самых детей уже никто не жертвует. Для того, чтобы социализировать, скажем, детей-сирот, никто не жертвует. Что уж говорить про взрослых. В России есть только один фонд, который занимается помощью взрослым. Это фонд «Живой». И он испытывает сейчас очень большие трудности. Вот. Соответственно, вот вы понимаете, жизнь простого человека, да, взрослого, она, в принципе, не ценна для наших сограждан, к сожалению. По статистике жертвуют деньги на помощь взрослым, хотя тоже после того, как жертвуют деревьям и собакам с кошками. Вот, поэтому к такой ситуации приводит то, что люди жертвуют адресно. Потому что, когда жертвуют адресно, всегда стоит выбор, кому дать, маленькой Машеньке там, из Рязани или какому-нибудь Сергею Петровичу из непонятно откуда, да, и всегда выбирают Машеньку. Даже не бывает такого, что пополам, да, и там иногда достают Сергею Петровичу, иногда Машеньке. Всегда выбирают Машеньку. Сергей Петрович в 99,9 случаев умирает.
И получается, что ваш фонд, он каким-то образом регулирует, распределяет вот эти потоки.
А наш фонд...
У нас есть
фонд, разумеется, просто фонд занимается более глобальными вопросами. Расскажу чуть попозже. А проект занимается тем, что мы пытаемся переломить вот эту ситуацию с адресной помощью, потому что адресная помощь — это то, что мы называем благотворительность сердца. Когда человек жертвует просто сердцем, он видит кого-то, кого ему жалко, и он ему дает денег. Он несет ответственность за этот поступок, потому что он не понимает, что вот ты, жертвуя сердцем, да, ты, может быть, сделаешь хорошо этому человеку конкретно сейчас, да, но ты, во-первых, ничего никаким образом не поможешь всем остальным. Ты ничего не оставишь после себя, потому что адресная помощь — это разовая помощь.
Uh-huh.
Скажем, если ты дал денег на то, чтобы вылечить одного ребенка, ты вылечил ребенка, да, но если ты дал денег на постройку больницы, эта больница лечит тысячи детей и на протяжении многих лет. Да, а если ты вылечил одного ребенка, то после этого тебе приходит еще один, еще, и ничего не изменилось. Ты просто даешь опять им деньги, и деньги улетают в трубу. Да, при этом, конечно, дети становятся... как кого-то вылечивают, кого-то нет, да, но глобально ситуация не меняется. Вот, и мы как раз пытаемся вот эту ситуацию изменить, мы пытаемся приучить наше население к тому, что жертвовать нужно не сердцем, а разумом. То есть, что ты должен, во-первых, нести ответственность за то, куда ты несешь деньги, свои пожертвования. Во-вторых, они должны быть эффективными. В-третьих, ими должны заниматься профессионалы. То есть адресная помощь в большинстве случаев этим занимаются не профессионалы. ну, скажем, не знаю, там, это люди, которые просто, ну, не знают, как, угу. Вы же не знаете, как лечить рак, вот вы лично.
Ну, нет, конечно.
Да? Ну, а почему вы считаете, что большинство людей, которые собирают деньги для своих детей, знают, как лечить рак? Зато в профильных фондах, которые занимаются этим, знают профессионалы, как лечить рак, где лечить, где это можно делать бесплатно, где дешевле, где лучше, где хуже. Вот. Но почему-то фондам люди не доверяют. Вот это то, что мы пытаемся изменить, пытаемся приучить людей к тому, чтобы они доверяли фондам, потому что они знали, как они работают. Вот. И мы поддерживаем, собственно, проекты фондов. Это очень важно.
Проекты фондов каких?
Вот всех, вообще любых.
С кем вы сейчас работаете?
Да ну...
Вот просто, ну, открываешь ваш отчет.
У нас больше 20 проектов, которые мы сейчас поддерживаем, больше 20 разнообразных фондов всех направлений. Животные, дети, правозащита, там, ну, вообще все. Сироты.
Я хочу сразу еще тоже слушателям сказать, заходите на сайт нужнапомощь.ру, здесь есть отдельно там и о проекте, и о разные проекты. Если вдруг у вас сейчас во время нашей программы возникнут какие-то вопросы, то непременно пишите нам на телефон +7 925 888 948, звоните по телефону 7373948. Твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Наш сайт, внизу плашка «Задать вопрос в прямой эфир». В общем, по всем каналам ждем от вас вопросов, потому что у меня пока еще они есть. Я правильно понимаю, что фактически твоя роль или вообще твоя жизнь связала тебя с благотворительностью после Крымска?
Да.
И уже прошло 2 года.
Да.
Ты чему-то научился? Как-то ты вот...
Ох, чему я только не научился.
Чему ты только не научился?
Каждый день учусь.
Вот расскажи, как трансформировалось твое понимание благотворительности и как, например, может быть, твой проект, нынешний ваш проект уже отражает то, чему ты научился?
Ой, ну это сложно, опять же, как трансформировалось мое понимание благотворительности. Я, слава богу, спасибо большое моим друзьям и коллегам, которые не дали мне совершить тех ошибок, которые совершают все, кто входит в благотворительность из общего этого мира, да, большого. Вот. Ну, там, начиная с того, что я не начал возить подарки в детские дома, что, казалось бы, наверное, многим очень нужно, но на самом деле это опасно и это прям вредно. Нельзя возить подарки в детские дома. Это делать детей иждивенцами. Вот. Ну, вот начиная с таких каких-то простых прописных истин и заканчивая тем, что я, в общем-то, понимаю, что, ну, я вижу ситуацию целиком, и я понимаю, как ее нужно развивать в нашей стране, чем, в общем-то, и пытаюсь заниматься вместе со своими друзьями и коллегами. Вот, и я понимаю, что то, как мы живем сейчас, в общем-то, так жить, к сожалению, нельзя. Вот, потому что страна на данный момент похожа на... знаете, такой постапокалиптический мир, то есть выжженное поле после ядерной войны. Вот, проблемы есть везде, во всем, в каждой области, в каждом городе. Вот, ну, начнем с того, что просто в Москве на каждой улице есть лежачий больной с инсультом. Вот, ну, просто, или там в России 600 тысяч сирот. Ну, вот таких проблем огромное количество. И совершенно очевидно, что нынешней системой благотворительной решить эти проблемы невозможно, невозможно решить их даже частично. И поэтому, конечно, благотворительность в России должна очень сильно модифицироваться, ей должны заниматься больше людей, ей должны заниматься профессионалы. То есть это должно вот из этого партизанского движения, да, когда поехали, сами что-нибудь сделаем, вот это должно все-таки перерастать в профессиональное движение людей, которые понимают, что они делают, несут ответственность. Это самое важное, нести ответственность. Вот, да, пожалуй, я отвечу на твой вопрос просто. Чему я научился? Угу. То, чему я научился, работая в благотворительности. Главный принцип — не навреди. Вот не навредить — это главный принцип.
Есть ли какие-то консультанты?
Наш фонд занимается консультацией.
Именно консультацией? Ну, хорошо, не навреди. Ты говоришь, не навреди.
Вот наш фонд занимается консультацией всех благотворительных организаций бесплатно, хоть круглосуточно, хоть по скайпу, хоть по имейлу. У нас есть программа, которая называется «Эксперты благотворительности». Вообще, в целом, наш фонд занимается комплексным развитием благотворительности и волонтерства в стране. Помимо проекта «Нужна помощь» у нас есть еще ряд других проектов. Фонд называется «Мозаика счастья». Мы консультируем бизнес. Это те небольшие, собственно, доходы, которые мы можем получать на там, зарплату, бухгалтера и прочее, вот приносит нам эта деятельность. Мы консультируем бизнес по вопросу корпоративной социальной ответственности, как правильно вести благотворительность, как правильно тратить свои деньги на благотворительность, как это делать эффективно. Мы консультируем общественные организации абсолютно бесплатно. Все, любые общественные, некоммерческие благотворительные организации. У нас есть проект по обучению волонтеров. Мы обучаем волонтеров. В прошлом году только 8 тысяч волонтеров мы обучили. Скажем, весь первый курс Высшей школы экономики был обучен нашими лекторами. Вот, это такие общие волонтерские лекции, ну, чтобы понимать вообще, что можно делать, как можно заниматься волонтерством. Помимо этого есть вот проект «Нужна помощь», которым я руковожу, который занимается, во-первых, просвещением широких масс общества. У нас прям такой большой охват, посещаемость нашего проекта. Мы еще очень, очень здорово в том, что мы действуем на так называемых франчайзинговых условиях, то есть мы разрешаем публиковать наши тексты везде.
Мы, кстати, тоже очень заинтересованы в ваших текстах.
Пожалуйста, берите, публикуйте. У нас нет вообще никаких проблем в этом. Кто хочет, пускай публикует.
У нас на сайте скоро появится, ждите.
То есть для нас задача, чтобы... Неважно, нам не нужно, чтобы наш текст был где-то уникально, да, прочитан. Нам важно, чтобы он был прочитан. Потому что нам важно, чтобы мы звучали из каждого утюга. Поэтому я, например, там всегда соглашаюсь на все интервью для любых газет, для любых журналов, там, не знаю, пускай это будет нерюнгринская правда какая-нибудь, с большим уважением к нерюнгринской правде. Вот. То есть для меня важно привлечь максимально большое количество людей. Вот. Это проект «Нужна помощь», который занимается, собственно, это такая платформа для фандрайзинга, фактически, получается. То есть мы собираем деньги на несобираемые проекты. То есть мы собираем деньги вот на то, на что никто нигде в другом месте денег не дадут.
На взрослых людей?
Не только на взрослых, и на детей тоже. Но просто на проектную деятельность никто не дает деньги, понимаете? Все дают деньги только адресно. Хотят все в ручки дать деньги. А мы, так как мы очень эффективны, во-первых, то есть эффективность работы нашего конкретного проекта составляет 500%. 1 рубль, который мы тратим на собственную работу, причем у нас ни у кого нет зарплаты, даже средний по Москве, у нас самая большая зарплата в проекте — это 30 тысяч рублей. Вот. Так вот, на 1 рубль, который мы тратим на себя, мы собираем 5 для других благотворительных фондов. При том, что еще очень важно, эти 5 рублей, они помогают долго, то есть это долгосрочные проекты. Они помогают многим людям, а не одному человеку, и они помогают профессионально и эффективно. То есть мы благотворительность для умных. Мы для тех, кто понимает, как заниматься благотворительностью, и кто хочет принести максимальную пользу, максимальную эффективность, да, вот они идут к нам. Собственно, это часть еще того, что мы делаем. Плюс у нас еще есть проект, который называется «Благотворительные гастроли». Суть его заключается в том, что мы понимаем, что вот весь этот круг людей, которые мы обучаем, бизнес, общество, волонтеры, просто... Да, что это все бесполезно, если не учить региональные фонды. Поэтому мы собрали настоящий Dream Team. Это люди, профессионалы благотворительности, люди, которые там десятилетиями занимаются российской благотворительностью, президенты фондов, там, эксперты. И мы просто вывозим их в регионы, собираем региональные фонды и обучаем их, как эффективно работать. Мысль у нас очень проста, что чем эффективнее будут работать региональные фонды, тем больше людей получат помощь в регионах. Но это же дважды два четыре.
И они перестанут обращаться в Москву.
Дело даже не... Нет, нормально, что они обращаются в Москву, в этом нет проблемы. Но проблема в том, что региональные фонды, в большинстве, но зачастую настолько не развиты, что они не знают, например, что такое Яндекс.Кошелек. То есть там проблем реально непаханное поле. И мы думали там сделать еще разные программы. Первый класс, второй класс, третий класс. Мы понимаем, что пока что вот мы где-то нулевка благотворительности. Вот мы привозим программы. Причем что мы привозим? Мы рассказываем людям о фандрайзинге, как собирать деньги. Рассказываем людям, как получить все, что нужно для фонда бесплатно, про боно. Рассказываем про волонтерский менеджмент. Как сделать так, чтобы люди, которые работают на ваши проекты бесплатно, да, волонтеры, чтобы они выполняли именно то, что вам нужно, и тогда, когда вам нужно, и так, как вам нужно. Да, а не так, как им хочется. Рассказываем, как проводить благотворительные мероприятия. Это очень важно, потому что это зачастую единственный... путь для сбора денег для региональных фондов, да и не только для региональных. Рассказываем про волонтерский менеджмент, я уже говорил.
Да.
Рассказываем про то, как собирать деньги в интернете, что очень важно, потому что, опять же, вот приведу пример, мы тут были, проводили мероприятие Ярославль, Кострома, Иваново, и из этих трех городов только три фонда, которые были на наших мероприятиях, собирают деньги в интернете. А это значит, что остальные не дособирают этих денег,
то
не дополучают.
Просто нет.
Они просто не знают, что это можно сделать, не умеют это делать, не умеют сделать сайт, не умеют завести Яндекс.Кошелек, не умеют там раскидать это по ВКонтактику или по Фейсбучику или Твиттеру. То есть это просто вот им нужно это объяснить. И результат вот таких вот того, что мы туда приезжаем, это такая социальная ядерная бомба, потому что в регионе происходит реально социальный взрыв, потому что там, ну не знаю, большое количество процентов местных некоммерческих организаций, они просто, у них меняется сознание, потому что они понимают, что можно делать, как можно делать, насколько эффективнее можно работать, насколько правильнее и интереснее можно работать. И мы получаем невероятные отчеты, невероятные ответы, ну, в общем, результаты очень хорошие. Единственная проблема, никто не понимает из спонсоров этой программы, поэтому у нас очень большая проблема всегда находить деньги на каждый подобный выезд. Вот у нас сейчас висит в подвешенном состоянии, до сих пор находится мероприятие в Екатеринбурге, которое должно пройти вроде бы на следующей неделе. Должно или не должно, не знаю, посмотрим.
Пока посмотрим.
Пока вот деньги, прям ждем.
Если мы говорим про регионы российские, какой-нибудь регион отличается от остальных, ну, именно по тому, что там, например, лучше развита благотворительность? Мы сейчас не говорим про Москву.
Да, отличается. Регион Москва, в нем 47% всех благотворительных фондов в стране. Да. Вот. Ну, еще там сколько? 15, по-моему, в Питере.
После того, как вы на Дальнем Востоке побывали, там что-то появилось? Вы как-то поддерживаете с ними связь?
Я был на Дальнем Востоке, кстати, в начале мая. Ездил там в детский дом в поселке Новорайчихинск. Сейчас вот будем мы, наверное, ему как-то помогать. Уже вне проекта нужна помощь, просто отдельно. Вот. Страшнее ничего не видел, честно, в своей жизни. И в смысле поселка, и в смысле детского дома, который там довольно в плачевном состоянии. И в том смысле, что детям этим ничего не светит, мягко говоря, в этом месте. Вот. Что касается развития благотворительности, нет. После того, как мы там появились, там образовалась волонтерская организация, которая занимается распределением гуманитарной помощи. Вроде бы они даже, ну, которым там осталось помощи людям, пострадавшим от наводнения. Вот. Вроде бы они даже сейчас зарегистрировали фонд, но никакого особенного скачка мы там не наблюдаем. Мы когда приехали на Дальний Восток, там было такое хаотичное движение. Люди просто бегали, схватившись за головы, и говорили, а, что-то нужно делать. Или как тут говорил, а, мы уже делаем. Вот. И, ну, и там собирали машины, везли какие-то, не знаю, там, вещи, еду, одежду туда, куда они считали нужным. При этом там, не всегда это подтверждалось, не всегда это проверялось. Вот. А мы приехали и, так сказать, некоторую систематизацию этой деятельности провели, потом, и вот очень важно, что в Крымске лагерь волонтеров был 1000 человек,
да.
А в Благовещенске 12 человек прилетело из Москвы и сделало, в общем-то, примерно то же самое. То есть все дело в том, что эффективная координация, она всегда лучше, чем хаотичное движение.
Слушай, ну вот ты сейчас сказал 12 человек, а вот...
Ну, 12 из Москвы.
Из Москвы, но просто 12... Амур-13, это же был...
Да-да.
Это твоя тоже история. Честно, создавалось отсюда из Москвы, создавалось впечатление, что у вас там десант не покруче, чем в Крымске.
У нас там был очень большой десант, потому что, во-первых, нам местные помогали, а во-вторых, смотрите... Все никак не могу перейти на «ты». Так вот, дело все в том, что там очень сильно помогали местные и местная власть. Каким образом? Местная власть, я всегда очень люблю приводить этот пример, в Благовещенске прекрасно отнеслась к визиту московских волонтеров, потому что они не чувствовали за собой никакой вины в том, что происходило в области. Они, наоборот, прекрасно отработали, поэтому у них была политическая воля на то, чтобы нам помочь. И на то, чтобы помогать волонтерам. Поэтому они создали все условия для работы. И мы ходили там в МЧС регулярно, и с губернатором общались, и с мэром общались, и нам дали офис, чтобы мы могли там координироваться, и склад нам дали, где мы принимали гуманитарную помощь, сортировали. И нам давали машины, лодки, самолеты, вертолеты. Буквально. При этом мы как бы были просто... люди с улицы, фактически.
Да.
У нас не было никакой... ничего вообще.
Ну, понятно, что Митя Олешковский на Дальнем Востоке, это не Митя Олешковский здесь.
Дело не в этом, а дело в том, что мы пришли просто... мы с улицы пришли и зашли к мэру и сказали, здрасте, мэр, мы прилетели из Москвы вам помогать. Он сказал, здрасте, прилетели из Москвы, помогайте, спасибо, что вам нужно. Да, вот это нормальная работа с властью, я считаю. Вот это хороший пример. Вот. И в итоге результатом стало там, больше 100, по-моему, 20 тонн груза, которые мы развезли на месте, 25 населенных пунктов, которые регулярно были обеспечены водой, едой, всем необходимым, там, спальными какими-то принадлежностями. Вот. Это, по-моему, очень хороший результат. Плюс еще, не знаю, тонн, наверное, 100 мы отправили из Москвы самолетами МЧС и внутренних войск.
Но при этом, к сожалению, сейчас там ничего не осталось. Именно вот этот благотворительный задор там не остался.
Это очень большая проблема, потому что это обычная проблема, потому что всегда во время чрезвычайной ситуации какой-то, да, у людей создается подъем, а потом они не хотят его сохранять. Скажем, в Украине сейчас такая же примерно ситуация после Майдана, когда очень большое количество людей объединилось, создалось большое количество общественных организаций, но они не совсем понимают, как дальше действовать в этой ситуации, они не понимают, как дальше эти общественные организации направлять в какое русло. И, грубо говоря, они там собрали сейчас 40, по-моему, 2 или 45 миллионов гривен для помощи пострадавшим на Майдане. Но они не могут понять, как их эффективно, скажем, потратить. Ну, на мой взгляд, эффективно было бы как сделать? Создать... Во-первых, эта помощь должна быть оказана всем. И Беркуту, и не Беркуту. То есть и тем, кто с обеих сторон. Во-вторых, эта помощь должна быть оказана долгосрочно. То есть это не просто пришел и дал денег в руки. Нет, ни в коем случае деньги вообще никому нельзя давать. Ты должен создать некоторую структуру, которая, например, могла бы на протяжении, там, ну, если потеряли кормильца, да, соответственно, либо должна выплачиваться какая-то пенсия, либо должно там, найти работу оставшимся, либо оплатить образование ребенку, потом ему найти работу, то есть устроить ему жизнь. Вот как должен работать нормальный фонд. То есть он должен думать на перспективу, думать надолго вперед. А ребята там, к сожалению, сейчас размышляют только над тем, чтобы эти 42 миллиона раздать просто
по рукам.
Панюшкин Валера очень любит рассказывать историю про то, почему нельзя давать деньги в руки. Да, у него был какой-то, значит, мальчик, которого какие-то очень сильные ожоги, что ли, были, ему нужны были деньги на операцию. Он написал про него в Коммерсант, после чего ему звонит какой-то его знакомый миллионер и говорит: дай телефон и адрес, я съезжу, дам ему денег. Он поехал, этот миллионер, дал денег. Через 10 дней Панюшкину звонят соседи и говорят: вы что сделали? Что вы сделали? Он говорит: а что я сделал? Так они, говорят, 10 дней пьют, ребенок не стиран, не мыт, не накормлен. Вот это простой пример того, почему нельзя давать деньги в руки. Потому что пропьют, да, потому что неважно, куда их потратят. Может, не пропьют, может купят себе, не знаю, там, машину или квартиру, неважно что. Деньги нельзя давать в руки никогда, никому адресные. Более того, кстати, возвращаясь к опасности адресного сбора, вы никогда не можете знать, куда пошли деньги, если вы их жертвуете частному лицу на Яндекс.Кошелек или на карточку Сбербанка. Этого невозможно узнать. Вы не можете этого отследить. У вас нет механизмов для проверки этого. Сколько бы они там ни выкладывали в группах ВКонтакте там, или в Фейсбуке. Вот сегодня нам пришло вот столько денег. Окей, пришло столько-то. А ушло куда?
Как
ты узнаешь, сколько ушло?
Девочка до, девочка после.
А ты уверен вообще, что эта девочка существует?
Хороший
вот как
вопрос.
Ты можешь это узнать? Да, а фонды отчитываются, мало того, что они отчитываются. Вот вы можете зайти на наш сайт, да, у нас есть пришло, ушло, платежки, договор там выложен с каждым фондом, которому мы помогаем.
Ну, полная прозрачность.
Конечно, плюс есть на сайте конкретного фонда, которому мы помогаем, тоже есть отчет всегда. Потому что фонды, чем они хороши? Они профессиональны, они отчитываются, они прозрачны. Вот. Именно поэтому нужно доверять фондам. Но, к сожалению, пока что от 3 до 5% населения страны жертвовало когда-либо через благотворительные фонды.
Жертвовало от 3 до 5?
От 3 до 5 когда-либо жертвовало через благотворительные фонды.
А все остальные напрямую?
Все остальные напрямую.
Если вообще?
Ну, там дальше идет сложная другая статистика, потому что около 30, по-моему, процентов когда-либо вообще занимались какой-то помощью. Вот.
Ну, там привезти вещи, например.
Ну, вот
там,
бабушку
или
через
такое.
Дорогу привезти.
Бабушку перевезти. Это тоже считается?
Да.
Ох, Митя Олешковский сегодня у нас разрушает стереотипы, которые у нас сложились, вообще представление о благотворительности. Это программа «Доброе дело». Руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь» Митя Олешковский у нас в студии. После новостей мы обязательно продолжим отвечать на ваши вопросы, которые приходят к нам на сайт говорит.мск.ру. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 888 88 948 и, конечно, звоните по телефону 495-7373-948. Видела, что вы звонили, принципиально не брала трубку, потому что давайте уже полчаса у меня вот все-таки есть немножко право задать свои вопросы. Сейчас после новостей будем отвечать на ваши вопросы. 14:35 в Москве. В студии у микрофона работает Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Доброе дело». Сегодня у нас в гостях руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь.ру» Митя Олешковский. Митя, еще раз привет.
Привет.
Первую половину программы, как так получилось, ты развенчивал вообще мифы о благотворительности, о том, как должны функционировать благотворительные фонды и вообще именно вот это...
Как вообще благотворительность должна происходить в России, да.
Расскажи конкретно про проект «Нужна помощь.ру», потому что, понятно, ты там у вас несколько проектов... вот это основное дело.
Нужна помощь, да, это основной проект, который на самом деле флагман всего этого направления, и он публичный основной проект. Его смысл заключается в том, что мы собираем деньги через сайт. У нас...
Нужна помощь.ру.
Около сотни самых известных журналистов, практически из всех ведущих средств массовой информации, пишут для нас статьи про те проекты, которые мы поддерживаем. Эти проекты попадают к нам на сайт после того, как они проходят экспертную оценку, проверку, после того, как экспертный совет утверждает, что вот именно этим проектам мы можем помогать. Основные критерии этих проектов — это эффективность, долгосрочность и помощь большому количеству людей.
Ну, какой-нибудь последний вот такой, который у вас завершен там, по отчетам, да, что ты можешь
отчитать? Очень здорово. Ну, не по отчетам, мы продолжаем, например, сейчас собирать деньги для фонда «Протяни руку», который занимается тем, что обустраивает комнаты совместного проживания для маленьких детей и их родителей, которые находятся в тюрьме. То есть родила женщина в тюрьме, например, да, и она... По закону должна первые 3 года прожить со своим ребенком, потому что очень важно, чтобы в первые 3 года ребенок не разлучался с матерью. После этого, если у нее дальнейший срок, она его отбывает, а ребенок отправляется в детский дом. Так вот, по статистике, ну, во-первых, у нас всего там в 4 или 5 тюрьмах есть возможность для этого совместного проживания, вот, но по статистике, если первые 3 года мать жила с ребенком, во-первых, ребенка она забирает из детского дома потом, а во-вторых, она сама, это для нее стимул жить, и это для нее стимул выйти поскорее из тюрьмы и стимул не возвращаться к незаконной деятельности. Ну и к тому же мы знаем, как у нас сейчас люди попадают в тюрьмы. Там, я не уверен, что все, кто сидят, виноваты. Вот, вернее, уверен, что это не так. Вот, и, собственно...
вот такой проект. Да, про него кто-то написал.
Проект очень простой. Мы собираем 750 тысяч рублей для того, чтобы обустроить эти комнаты совместного проживания.
750 тысяч рублей? Откуда у вас берется эта сумма в голове?
Она не в голове берется. Вот это четкая смета по рублю, составленная за каждую там, железку или килограмм, не знаю... краски, которые мы покупаем. То есть это четкая смета, которая утверждена нашими экспертами, утверждена фондом. И эти деньги, на эти деньги будет отремонтировано несколько этих комнат, и в конкретных колониях будет обустроено вот так, места для совместного проживания. Причем, что очень важно, 750 тысяч рублей, да, но это будет работать долго, это будет работать эффективно, да, и потому что это будет работать для многих мамочек, которые родят детей. То есть мы вот для там, вот на долгие годы решим проблему для многих людей, которые окажутся в такой ситуации, для многих детей, которые родятся в тюрьмах. Дети ведь ни в чем не виноваты,
согласись. Вот вы придумали такой проект.
Это не мы придумали, фонд «Протяни руку» его придумал.
Фонд «Протяни руку» обращается,
да,
к тебе,
обращается
говорит...
слушай, пишет заявку.
Есть, ага.
Они пишут заявку.
Вот у нас
мы
ее
рассматриваем,
идея.
Да. И после чего просто наши... журналисты. Наши журналисты пишут про этот текст, а мы на сайте, мы распространяем этот текст и собираем деньги. Текст, который рассказывает о том, что это за проект, почему на него нужно дать денег и какой будет результат.
И получается, что те деньги, которые вот от этой статьи, например, да, написаны про конкретную, есть какая-то ссылка «оказать помощь».
Да, пожертвовать, просто пожертвовать СМС, Яндекс, деньги, карточки, все что угодно.
Это идет напрямую к вам или это идет...
Это идет к нам, мы перечисляем потом в фонд.
Перечисляете фонд.
Да.
А если есть какой-то остаток?
А, в смысле, не бывает остатка.
Ну, например, 750 тысяч.
Если бывает больше, то мы перечисляем больше. То есть это все договор, мы заключаем, разумеется, договор. У нас вот была ситуация недавно, что мы с фондом «Право матери» собрали значительно больше, чем нужно было. Вот, мы перечислили...
Тот же самый фонд?
Ну, конечно.
Или какой-то перераспределение?
Нет, мы им же перечислили, потому что если люди пожертвовали, скажем, на 10 тысяч рублей больше конкретному фонду, это же не знаю, мы их перечисляем именно тому фонду. Ну, они отчитаются за эти лишние 10 тысяч рублей, но отдельно. Но они пойдут именно тем людям. То есть это как раз не проблема.
Так, расскажи, как работает волонтерская, вот именно волонтеры в вашем движении.
У нас волонтеры на самом деле очень простые. У нас самое простое волонтерское движение, которое есть вообще, я думаю, сейчас всего. Потому что задача просто распространять информацию в интернете. Каждый день или там раз в 2 дня приходит письмо, в котором есть ссылка на новый текст. И задача вот повесить это в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, в Одноклассниках. Все. И как только это люди делают, сразу повышается читаемость этого текста, соответственно, повышаются сборы, соответственно, быстрее мы помогаем людям решить эти вопросы.
То есть, если вы решили стать волонтером...
Заходите, нужна помощь.ру.
Там есть отдельная прям вкладка.
Да, стать волонтером, не выходя из дома, просто не вставая со стула, вы можете помогать другим людям. А главное, не тратя ни одного рубля. То есть для вас это ничего не стоит. Вы просто помогаете людям тем, что вы нажимаете лайк или репост. Это, может быть, кажется, что это мелочь, но это, вот нам за это идет самая большая борьба у нас. Потому что, вы знаете, сейчас ситуация нелегкая, все... Весь медиаэфир посвящен только ситуации на Украине. И ходишь как идиот и кричишь: ребята, тут дети умирают, тут там то, все, пятое, десятое. И говорят: заткнись, Майдан, правый сектор, там Донецк, еще что-то. И чувствуешь себя полным идиотом. Угу. Потому что как-то, ну окей, там война, я понимаю, важно, страшно. И ужасные события происходят на Украине. Но, ребят, давайте не забывать о том, что у нас есть своя страна. Давайте не забывать о том, что у нас в этой стране гигантское количество проблем. Что у нас, напомню, 600 тысяч сирот. Во время Второй мировой войны их было 670 тысяч. Угу. Мы вроде бы позиционируем себя как великая держава, да, но не можем решить таких вопросов. Что у нас 500 тысяч человек в год, например, страдает от инсульта. Мы не можем решить таких вопросов. У нас каждый 68-й ребенок рождается с аутизмом. Мы не можем решать этих вопросов. Нас это не волнует. Зато Крым наш. Как говорится.
Угу. Значит, еще раз, хотите стать волонтером, заходите на сайт нужнапомощь.ру, стать волонтером, есть отдельная вкладка, туда забивайте.
Имейл.
И свой имейл, и вам будет приходить рассылка.
Да.
Я вот, мне кажется, отличный волонтер,
да,
уже.
Да, да.
И конкретнее можете посмотреть о проекте и об участниках проекта. Вот если нажимаешь, вот прямо мне сейчас открыто, у вас весь свет российской современной журналистики, все люди знакомые и почитаемые, пишущие в разных СМИ и иностранных, и зарубежных. Как вы вообще все собрались? Как ты всех их собрал под одну крышу?
Во-первых, это, кстати, очень здорово. Благотворительность — это та сфера деятельности, которая объединяет людей, всевозможных взглядов.
Да, потому Захар Прилепин и Шендерович, и...
Да,
и
вот, да.
Совершенно разные люди.
Даже Егор Просвирнин должен был написать нам текст, но не получилось. Вот. Вот это в этом... прелесть того, чем я занимаюсь. Потому что мы находимся над схваткой, мы не занимаемся политикой, мы, может быть, у каждого из нас могут быть свои личные взгляды, но это нормально, у каждого из нас и так в жизни свои личные взгляды. Но вне зависимости от наших взглядов, скорая помощь приедет к каждому из нас, да, если мы ее вызовем. Хочется надеяться, что приедет. Вот. А мы точно такая же скорая помощь. И кто бы что ни говорил, мы себя именно так и позиционируем, именно так и чувствуем, потому что это для нас очень важный проект. Мы чувствуем, как мы можем менять вообще ситуацию в России таким образом. Мы ее можем изменить, вот мы конкретными делами влияем на довольно большое количество людей. Мы тысячам людей оказали помощь в этом прошлом году.
Слушай, Мить, ну, слушатели обидятся, если я не начну их пускать в эфир. 495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здрасте. Елена.
Да, Елена, ваш вопрос.
Вот мне конкретно, все-таки конкретно, что вы сделали? Вот деньги собираете, там, Яндекс.Кошелек. Вот, например, бомжи. Это горе. Это вот в результате развала Союза. Вот нам американские советники создали такое государство. Бомжи. Бездомные. Безработные. Больные физически и психически. Вот деньги на строительство комплексов для бомжей вы вот собрали, где они живут,
спасибо,
лечатся.
Спасибо.
Это люди.
Спасибо, Елен. Да.
Елена, мы не занимались бездомными. Бездомными занимается доктор Лиза Глинка, фонд «Справедливая помощь». Мне кажется, что строить им дома — это не самый подходящий вариант решения этой проблемы. Самый подходящий вариант — это большая психологическая, социальная реабилитация подобных людей. Если нам принесут конкретный проект, мы с радостью поддержим его. Если говорить о том, что конкретно мы сделали, мы на данный момент поддержали за время нашего существования 21 проект, начиная, повторяю, от собачек, поддержки, там, не знаю, центр обучения собак
кинологов,
для
незрячих
людей мы поддержали. Мы поддержали центр по обучению детей мигрантов, которые учатся там русскому языку, например, то, что должно, в принципе, делать государство. Мы поддерживаем проект по обучению детей-сирот, для подготовки их к сдаче единого государственного экзамена поступления в высшие учебные заведения. Мы поддерживаем проекты, разные проекты по лечению детей с аутизмом, поддерживаем центр Святого Георгия Победоносца по обучению детей с Дауном, ДЦП. В общем, мы поддерживаем очень большое количество проектов. Зайдите на наш сайт нужнапомощь.ру, выберите любой из них, и если можете, перечислите денег. Если не можете, нажмите лайк, шер в Фейсбуке, это привлечет нам помощи еще. Спасибо.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Сделайте, пожалуйста, приемник потише. Да.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Вот сейчас женщина выступала насчет бомжей. Угу. А у нас был случай, мы одному бомжу предложили работу и сказали, ты будешь получать на полное обеспечение питания 10 тысяч.
А он отказался.
Он сказал, да вы что, я получаю вот в день, говорит, 1000.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Вы знаете, большое количество бездомных, бездомные по собственной воле. Однако это не значит, что человек, который обращается за помощью, и он при этом бездомный, не должен ее получать. Поэтому, если он хочет, он получит эту помощь. Пускай он обращается к тому, кто эту помощь может оказать.
480-й спрашивает на нашем смс-портале +7 925 888 894-8. Благотворители получают зарплату из своего фонда или их деятельность на общих началах?
Да вы с ума сошли, что ли, на общих началах? Ну, вы же едите, вы же пьете, вы же ездите на метро, на машине. Конечно, мы получаем зарплату. Разумеется. Зарплата в нашем проекте не превышает 30 тысяч рублей, повторюсь. У нас зарплату получает руководитель проекта, главный редактор, бухгалтер, делопроизводитель. Всего вместе с налогами мы тратим в месяц на наш проект 132 тысячи там, с копейками рублей.
132 тысячи за все?
Да, за все. Причем львиную часть из этого составляет налоги, мы платим 47,7% налогов.
Это половина уходит, практически. Это мизерные деньги, получается.
Да, это очень маленькие. И напоминаю, что мы на каждый рубль, который тратим на себя, собираем 5 для других.
Сказка о честных людях с 90-х годов приводит в ужас, пишет Скептик 955.
Скептик, заходите на наш сайт, у нас есть все отчеты финансовые, и не только, проверяйте сами, самостоятельно, требуйте. Более того, не надо, если вы не верите мне конкретно, заходите на любой другой сайт любого другого благотворительного фонда. Я вас уверяю, что это абсолютно нормальная практика, написать или позвонить в благотворительный фонд и попросить отчет. Никто не обидится, все прекрасно понимают, кто работает с пожертвованиями. Просто проверяйте и очень важно, несите ответственность за свои поступки. Если вы жертвуете кому-то денег, то следите за тем, как эти деньги работают. Это очень важно.
Вот Всеволод как раз-таки...
Вы молодец.
Всеволод как раз-таки задает вопрос тоже на наш смс-портал. Как вы... Вот смотрите, фонд отчитается, что купил вещи, условно, детям, а вещи отвезут себе на дачу. Как Митя проверит?
Ну, во-первых, если фонд покупает... Для начала. Если фонд покупает какую-либо оборудование или еще что-то, да, или там вещи, они ставятся на баланс. Вынужден вас разочаровать, Всеволод, по-моему, да? Что, скажем, дети, которые живут в детских домах, каждая вещь, которую они носят, она имеет свою бирку и номер. Ну, как в тюрьме. Ну, в общем, детские дома и есть тюрьма. Так вот, если вдруг теоретически предположим, что мы покупаем что-то для детского дома, да, то все эти вещи поступают на баланс этого детского дома, и мы получаем официальную бумагу от детского дома о том, что эти вещи поступили на баланс. По-другому, к сожалению, нельзя, и никак по-другому не может быть.
Ну, нельзя же, да, приехать в детский дом и проверить.
Почему? Фонд, который занимается... Вот если мы помогаем собрать деньги фонду на то, чтобы он купил вещи для детского дома. Он едет туда, проверяет, получает все документы, отчитывается перед нами. К тому же, очень важно, что те фонды, которым мы помогаем, мы же проверяем не только их проекты, мы проверяем и сами фонды. Фонд, который приходит к нам и говорит, например, мы будем строить приют для бездомных, да? Мы говорим, окей, замечательно, стройте приют для бездомных, но покажите нам, пожалуйста, как вы уже, какие у вас есть достижения в этой сфере. То есть мы не абы кому не будем помогать. Мы будем помогать только тем, кто докажет свою эффективность и профессионализм. Это очень важно.
495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 888 894-8. И также наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Так, слушайте, вопрос у меня вот, кстати, был такой. Сейчас нужна какая-то срочная помощь?
Нам-то?
Да.
Нам всегда нужна помощь очень простая. Мы очень не хотим, чтобы была какая-то срочная помощь. Мы хотим, чтобы помощь была стабильная и спокойная. То есть просто спокойно, если вы зайдете к нам раз там, или два в неделю и сделаете там репост любого из наших текстов вышедшего, это будет более чем достаточно. Если вы сможете поддержать какой-то из них рублем, это нам тоже будет очень хорошо.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Наталья. У меня есть проект уникального фонда. Он называется «Без денег». То есть специалисты этого фонда помогают, например, незрячим переехать с одного вокзала на другой. Допустим, незрячий человек едет куда-нибудь. Или, например, придут к какой-нибудь бабушке, которая еле шевелится, помоют окна. Но это не денежная помощь, а всякая другая, но без денег. Понимаете, как вы относитесь к подобной идее? Вот чем угодно, кроме денег. Потому что бывает, что и действительно такая помощь, как мытье окон,
помощь делом, да.
Мне очень нужна.
Да, спасибо.
Вы знаете, у нас даже такая есть шутка внутри нашего проекта, в том, что, ну, это не шутка, реальный случай. У вас не единственный проект без денег. К нам однажды поступила заявка от проекта, который называется «Мир без денег», и они очень просили денег. Вот. Вы все равно упретесь в то, что вам нужны деньги, вам все равно нужны будут деньги на там, переезд, там, не знаю, какую-то регистрацию, еще что-то. Но что касается конкретных простых дел, есть огромное количество профессиональных волонтерских организаций. Например, вот одна из самых лучших — это организация «Даниловцы», которая... Я с радостью могу порекомендовать. Вот они занимаются тем,
это
что
как
они...
тимуровцы, только да,
только
нет.
Лучше. Вот. И они вот как раз занимаются тем, что помогают очень большому количеству людей. У них 4000 волонтерских мероприятий в год проходит. Вот, или 2000, не помню точно. Ну, короче, несколько тысяч. Uh-huh. Вот. Если хотите, вот можете с ними как-то встретиться, обсудить это, если вы захотите это сделать. Но им все равно нужны деньги. Им нужны деньги, потому что, вы понимаете, волонтер работает бесплатно. Но человек, который организовывает работу волонтера, работает за зарплату. Поэтому не стоит питать иллюзию, что мир без денег возможен. Мир, к сожалению, не получается.
А потом волонтеру же, например, нужны деньги на бензин,
например,
или на какие-то еще такие посторонние
вещи.
Нет,
ну это ладно, еще люди могут сами себе оплатить зачастую. Но вот... именно вот человек, который организовывает работу волонтеров, чтобы все работало как часы, чтобы была возможность проводить 4000, скажем, встреч волонтерских в год, для этого нужно, чтобы организация была прекрасная. Для этого люди должны работать круглосуточно. Угу. Но людям же нужно есть, кормить своих детей, да, там, не знаю, платить за квартиру, за газ, за электричество. Поэтому им тоже нужны зарплаты. Профессионалы всегда должны быть оплачены. И я очень не люблю, когда люди считают, что вот благотворители должны быть нищими, работать за бесплатно. Но, попробуйте сами поработать,
слушай,
за бесплатно.
Ну, действительно, всю жизнь. Есть такое, что, например, так скажем, недостаточно состоятельные люди намного активнее, чем состоятельные люди в благотворительности?
Нет. Абсолютно нет. У нас активны все люди всех социальных групп, возрастов. То есть это для всех. Благотворительность — это для всех. Волонтерство — это для всех. Неважно, сколько тебе лет, какой у тебя пол, возраст, вес, там, сексуальная ориентация или вера, абсолютно неважно. То есть это вообще не имеет никакого отношения. Хочешь помогать — помогай.
Опять скептик пишет на наш смс-портал 27-й. Любая посредническая структура съедает большую часть народного пирога.
Ну, я уже объяснил, по-моему, про 500% эффективности нашей. Поэтому мне кажется, что это просто миф. Угу. Повторюсь еще раз, на каждый рубль, который мы тратим для себя, на наши зарплаты, мы и на работу нашего фонда, мы собираем 5 рублей для других.
Слушай, ты когда рассказывал про финансовую составляющую, именно про процесс финансирования, ты говорил о том, что Яндекс.Кошелек сейчас, ну, один из самых популярных. Есть ли какая-то статистика, каким образом до вас проще дозвониться, дописаться, достучаться?
Мы принимаем все виды электронных платежей, никаких проблем нет. У нас карточкой больше всего жертвуют.
Больше всего карточка пересчета на счет, я так понимаю.
Ну, просто вот как ты покупаешь в интернете что-нибудь. Точно так же и нам приходишь и оформляешь пожертвование через банковскую карту.
Ты говорил, что 40% или с чем-то небольшим — это налоги. Это что за налог? Расскажи, как это действует.
В смысле? Обычные налоги, которые платят все.
Но это же как-то на благотворителях какой-то особый налог накладывается?
В смысле? Нет. Почему? Мы платим налог. Если мы должны выплатить зарплату, мы должны выплатить все те же самые налоги, что и все остальные.
Ага. То есть, ну, такая, как зарплатный фонд.
Нет, мы то, что мы благотворительное пожертвование, не облагается налогом.
Не налогооблагаемо.
Да, но когда ты платишь зарплату или арендуешь офис, или там еще покупаешь что-то, ты платишь все те же самые налоги, что и все остальные.
Если говорить про географию распространения вообще людей, которые вам помогают, это в основном столица, а еще какие-то регионы отличаются активностью?
Мы работаем по всей России, у нас проекты из разных регионов. Вот, и нам жертвуют отовсюду. То есть буквально из деревень, из... Я вот знаю, что есть человек, который сидит на Дальнем Востоке в заповеднике, в лесу, и с телефона выходит в интернет, и нам раз в месяц 100 рублей шлет.
Тоже вариант.
Ну, то есть, ну да, конечно, смс.
Причем это, да, тоже можно перечислять через смс. Еще раз напомню, если вы заинтересовались, и я надеюсь, что вы заинтересовались этим проектом, потому что организация именно фондов, насколько я понимаю, и работа фондов, это одна из главных задач проекта Мити Олешковского «Нужна помощь.ру». Заходите на сайт «нужнапомощь.ру».
Да, заходите и помогайте. Это прямо, на самом деле, очень классное ощущение, когда ты делаешь кому-то хорошо, и, ну, вот просто подумайте над тем, что вы отправляете свои 100 рублей тому, кому никто больше не поможет, кому больше обратиться некуда.
Но это получается, опять-таки, мы возвращаемся к какой-то целевой помощи, или же все-таки нет? Проектная
нет,
помощь,
почему?
Она...
Проектная, точно. А благополучателям все равно в итоге оказываются простые люди. Угу. Вопрос только в том, что проектная помощь, она в тысячи раз эффективнее. В тысячи. Ну, приведу простой пример. В России от лейкоза, ну, лейкозом заболевает около 1500 детей ежегодно, но умирают они не от лейкоза в большинстве случаев, а от болезни, которая называется аспергиллез. Наверняка вы видели детей после химиотерапии в масках.
Да.
Вот это сделано именно для того, чтобы они вот грибком не заразились, который вызывает этот аспергиллез. Так вот, вылечить одного ребенка от аспергиллеза стоит 25 тысяч долларов. Государство, разумеется, этих денег не дает, их фонды собирают на каждого из 1500 детей, которые болеют. Соответственно, там сколько это, гигантское количество денег. А сделать так, чтобы никогда больше аспергиллезом не заболевали все эти 1500 детей, стоит 125 тысяч долларов. Во всех лечебных заведениях страны провести профилактику стоит столько же, сколько вылечить 5 детей адресно.
Угу.
Поэтому проектный инфраструктурный подход, он там в 300 с чем-то раз эффективнее. Вот это самый простой пример.
495-7...
Профилактика вообще дешевле всегда.
Да. 495-7373-948. Телефон прямого эфира. Остается буквально еще 3 минуты. Звоните, задавайте ваши вопросы Мите Олешковскому. Пишите ваши смс-сообщения на номер +7 925-88-88-94-8. И также не забывайте про наш твиттер «Говорит МСК» в одно слово с маленькой буквы.
А еще очень важно, что мы поддерживаем те проекты, как называется, которые дают... не рыбу, а удочку, что называется. То есть мы... Это те проекты, которые будут долго-долго-долго сами себя содержать и поддерживать.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Аркадий.
Да, Аркадий. Ваш вопрос.
Я вот хотел задать такой вопрос. Могу ли я, допустим, пожертвовать 100 рублей, потом прийти в этот фонд и посмотреть на... Ну, там есть 100 тысяч рублей. И посмотреть вообще по бухгалтерии фонда, у кого и как закупаются вот те какие-то определенные продукты или товары?
Да вообще
или
никаких предметы, проблем.
Которые
вообще.
Далее жертвуются там, ну, в социальной группе.
Никаких
то
проблем.
То есть проверить, правильно
вообще
ли
никаких проблем.
Какие закупочные цены?
Легко. Легко.
Легко, да?
Ну, то есть вы...
Я могу с улицы прийти и без проблем проверить.
Конечно, конечно. Но... И вы, более того, вы можете прийти в любой фонд. В любой фонд. Вы можете прийти в любой фонд и проверить. И фонд, который не даст вам такого отчета, я бы не рекомендовал вам с ними вообще иметь дело.
А при этом обязательно ли вот перечислять эти деньги? Или можно даже не перечислять деньги, просто зайти и спросить, ребят, как вы работаете,
мне кажется,
хочу пожертвовать? Ну...
Можно так сделать, да, но просто... Мне кажется, что это просто не очень красиво заставлять людей совершать столько телодвижений, если ты еще ничего не сделал. С другой стороны, если это нужно тебе для успокоения, то да, пожалуйста.
495-7373-94-8, алло, здравствуйте, как вас зовут? Потише сделать приемник, умоляю. Оп, все, сорвалось. Ну, к сожалению, не успели принять еще один звонок. Сейчас у нас должны быть новости на «Говорит Москва». Напомню, что это была программа «Доброе дело». В гостях у нас был Митя Олешковский, руководитель благотворительного проекта «Нужнапомощь.ру». Митя, спасибо большое.
Да, спасибо.
Надеюсь на сотрудничество. Еще раз напомню, сайт «Нужнапомощь.ру».
Заходите.
И там и отчетность, и про то, как стать волонтером, и как можно деньги какие-то перечислить, и вообще много чего интересного.
И хочу закончить, что...